более других составляющих расписания. У меня лекция состоит из двух частей, из части глобологической на 15 минут и части содержательной на оставшееся время. Вот. Это потому, что по четвертому курсу у всего, как я понимаю, в данный момент еще не закончилась физика, которую как-то так подвинули, чтобы было легко найти мне показалось, что это может быть и не к худу, а к добру. Мы можем обсудить сейчас некоторые проблемы, вообще мы можем посвящать часть лекции обсуждению некоторых проблем. Вот. В частности, проблема следующая. Перед нами стоит вот буквально вот, вот сегодня. Так, я вижу здесь новые лица, поэтому я, пожалуй, да. Не надоело. Меня уже супруга просто засмеяла. Она когда говорит, что там уже 10 раз людей. Ну, еще очень хочется попробовать еще раз. А что же передача была? Вы, по-моему, не получили никакой оценки, да?
Да, я еще не был.
Понятно. Ну, просто попробуйте. Вы понимаете, чем отягощается проблема сдачи экзамена вот, за прошлый семестр? Она отягощается двумя вещами. Во-первых, тем, что мне это уже все изрядно надоело, вот. А во-вторых, и формально говоря, я могу просто этого не делать. А во-вторых, тем, что попытка сдачи экзамена по конспектам, аспектом Евгения в сравнении не только по ним, да, причем путем защиты по ним вслух. Вот, это ужасно. Я просто...
Ну что, вы за первый курс отнимаете?
Значит, для первого курса ситуация следующая. Вам, вы должны договориться с моей учебной части, на предмет того, что вам просто разрешили это поставить. Конечно, вам скажут, ну, конечно, ставьте, не вопрос. Но когда вы будете распределяться на третий курс по кафедрам, вы должны отдельно договориться с вашим кафедрой уже о том, чтобы эти курсы вам вообще зачислить. Потому что, например, я знаю, есть всякие такие крюки, например, кафедры любят, чтобы студенты проходили курс именно их не кафедры, там, на математическом поле, как бы уже хотят. В общем, вам на вас потом я обязанность договариваться с кафедрой. С другой стороны, так сказать, хуже от того, что вы послушаете спецкурс, не будет. То есть, ну, максимум, что вы можете получить, это что вам будут там отказываться в защите. Хотя, вот, насколько я помню, в последнее время такого уже нет. Мы знаем, как это управление. Ну так вот, значит, поскольку я здесь вижу новые лица, я...
Кстати, вообще сейчас, по-моему, зачитывание машины курсов, у меня видение как-то достигло. Моя группа недавно перезачитывала. То есть, они вообще на кафедру будут
такие? Ну, не знаю, да? Не знаю. Я этот вопрос не выяснял. Значит, для того, чтобы, значит, еще раз представляюсь, меня зовут Георгий Игнатьевич, я лет 10 работал с тем администратором факультета, теперь работаю в нормальном ученике администратором, я ушел. Ну, я никуда не ушел, конечно, я здесь. Вот, я работаю сейчас в компании Linux, неизвестный кем. Значит, читаю лекции, посвященные Linux, вот эти лекции являются спецкурсом кафедры СВК. С некоторых пор они посвящены именно Linux, хотя, в общем, я специалист не только по нему, да, так сказать, вот видите, какое название носит все это безобразие, неофициальное название. Один товарищ из спецкурсного института прямо так вот писался на уроке в этом самом первом стихе этого слова. Еще потом пошел. Да. Значит, ну вот, да, в прошлом семестре я попытался прочесть нечто вроде идеи в этот самый Linux для тех, кто, ну, условно говоря, что-то представляет себе в компьютерах, мол, так сказать, в этот Linux и перерождение. Вот, не сказал бы я, что меня удовлетворил в это самое свободное предприятие, все-таки я не привык рассматривать вещи с конца. Значит, в этом семестре полагалось некое продолжение, связанное уже с тем, что называется маленькие хитрости, я думаю, что вы видите удивление. Но, собственно, об этом я хочу поговорить в ближайшие там, 10 минут. Вопрос, присутствующий в прошлый раз на прошлой лекции, показал следующую вещь, что ведь в связи с тем, что поменялось время с пятницы на среду, на лекции, может принципиально был президент народа. Когда я спрашивал, что вам хотелось услышать по части мелких хитростей, там были такие мелкие хитрости, про которые я бы не то что с места не берусь рассказывать, да, я бы лучше пригласил человека, который в этом смысле лучше меня. Вот такого рода были мелкие хитрости. Да? Например, даже тот товарищ, который спрашивал про фаервол, я, так сказать, слегка к этому отнесся иронически. Вот. Оказалось, что очень интересные вещи имеют в виду вроде орбиты и вообще, так сказать, способ защиты от всяких неприятных вещей. Вот. Ну, то есть, ну, тоже так. Да. Значит, отсюда у меня возникает некий вопрос. Я прекрасно понимаю, что далеко не все здесь присутствующих. Итак, я прекрасно понимаю, что те люди, которые знают, чего они хотят, да, и написали свои желания относительно того, будущая встреча, что эти люди как раз, раз уж они знают, что они хотят, что они как раз достаточно готовы. И мне бы не хотелось эту аудиторию терять. Ни в коем случае, потому что деваться будет некуда. Да? У нас по нанотехнологии считается 20 курсов от 50, а то, так сказать. Правда, я тут обнаружил, что еще какой-то список не сочетается. А, да, по классам, Лёха писали, это замечательно. Вот. Я надеюсь, что, не знаю, удастся это сделать в этом семестре, но что будет доступ к тому самому скифу, который уже купил университет. То есть он его не купил, да? Скиф он его не купил, он является соавтором. Что? Скиф? Скиф — это такая штука, изготавливаемая институтом программных систем в городе Переславль, который является отличным суперкомпьютером. Вот. В 2005 году, да, в течение 5 часов был первым лучшим суперкомпьютером в мире. Вот. Ну, просто когда об этом узнали, там, по-моему, ребята из Хьюдфака, или Абеймера, ну, кто-то из них, да, они туда доставили узлов в свой суперкомпьютер в мире, и он стал лучшим суперкомпьютером. Вот. Значит, да, я почему даже гарантирую, потому что мы достаточно неплохо дружим, как мы себе славы по другой совсем тематике, по тематике, значит, конференционной. Вот. А еще потому, что вот этот самый скиф, который представляется в университет, там на узлах будет стоять открытый. Вот. И вот наши программисты сейчас пишут, что у него программное обеспечение, там быстрое развертывание, все такое. Собственно, почему они к нам пришли? Потому что вот эти IBM-еры, они могут за там 5 часов доставить узлов в свою архитектуру, а в тот скиф, который, значит, на те пары, на пары 2004-2005 года делался, потому что доставить туда 5 узлов, это нужно не 5 часов, там, да, а полгода. Потому что все ручное развертывание, ручное преферирование, все ручное. Вот. Ну вот они хотят, ну, так сказать, это дело принять, дистрибутив, который вот дистрибутив, да, не ручное. Ну вот. Ну да ладно, значит, вернемся к нашим задачам. Итак, у нас на горизонте есть конфликт. У нас есть достаточно хорошая группа, большая, по сравнению, кстати сказать, с предыдущими лекциями, да, с лекциями предыдущего семестра, группа людей, которые достаточно хорошо знакомы с институтами. И то, что они понимают нормальными хитростями, это общая вещь, достаточно такая хитрая дисциплина, хитрость, независимо от размера. Но так как я прекрасно понимаю, что есть вторая половина аудитории, а это люди, которые, ну, в лучшем случае пришли на продолжение лет в прошлом семестре. Да, то есть вот, с которым, условно говоря, летом еще ничего про этот Linux, кроме того, как он называется, не знаю. Вот. И мне бы интересно было сейчас подумать, дальше, как устроить это, что будет интересно тем людям. Понятно, да? Значит, ибо, если я буду рассказывать про пресловутую, так сказать, борьбу с DDoS-атакой с помощью таргетов, с помощью всяких интересных вещей, то в лучшем случае там вот 3-4 человека, которые действительно этим занимаются, сетевыми технологиями, я понял. А если я буду рассказывать и все остальное про сетевые технологии, чтобы было понятно, значит, как работает торпит, вообще, что это такое, то я, ну, как раз к концу семестра управимся. Вот. Такой вариант тоже возможен, да, я планирую, кстати сказать, на следующий семестр, если, так сказать, пятый будет освоиться, на следующий семестр как раз вот планирую технологию, потому что давно мне этого не было. Вот. Значит, да, какая идея возникла у меня, да, я ее сейчас попробую изложить, а вы тогда будете возражать, если что-то вам вот реально мне не понравится. Значит, эта идея — это такой компромисс, то есть половина ваших пожеланий там не возьмет, но другая половина может быть каким-то образом не принята. Компромисс следующий, вернее идея следующая. Значит, в прошлом семестре я пытался рассказать про Linux с конца, то есть, условно говоря, вот выучили несколько важных понятий, связанных с Да, проходите. Правильно я понимаю, что с военной кафедры можно сбежать, или что она кончается, или чего?
Нет, у нас обычно прилетит.
Обычно прилетит, понятно? Ну вот, значит, да. Ах да, значит, мысль стоит в следующем. В прошлом семестре я пытался рассказать про Linux с конца, то есть в том момент, что вот вам попал в руки дизель-сидюк, даже нарисован, понимаете ли, пингвин, а тут даже и не пингвин, а как некоторые с китайцем обнимаются. Вот, значит, и ну, еще там с кем-то, да, в форме Значит, да, и что с ним делать, да, вот в такой форме, то есть посмотреть, понять, что такое, там, разведение диск, чтобы предустановки не было страшно, да, потом после установки посмотреть, что же это такое, понять, как в интерфейсе управляться, понять, значит, где может быть большое разнообразие, где есть некое универсалии, ну, вот с конца, короче говоря, то есть сначала есть Linux, а потом уже мы им пользуемся. Вот. Честно сказать, мне это не очень удалось, но мне это показалось, да. Хотя, может быть, в каких-то целях, я же думаю, более правильно. Так вот, может быть, нам попробовать в этом семестре, опять-таки, не углубляясь в каких-то серьезных подробностей, но начать разговор, то, что называется традиционным путем. Поговорить про командную строку, да, про то, как в ней вообще нормально работать. Ну, кстати, вы задали вопрос, какие-то скриптовали, работать в командной строке, с настройкой, со всеми делами. Вот. Потом плавно перейти на такие вещи, которые я вот все мечтаю, уже не первый, не второй, не третий, наверное, четвертый год мечтаю рассказать на лекции, которые ужасно, так сказать, эффективный инструмент в работе, но с которым почему-то вот никогда мне к руки не доходит. Говорить про, допустим, управление, про инструменты, которые пользуются, вот про такие вещи. Почему, собственно, регулярное выражение как хороший инструмент обработки текста, почему он столь эффективен в любых системах и в любых сообществах. Вот. И вот это довольно длинный такой путь, ну, по которому можно идти довольно долго, и мне кажется, что тем самым я осознаю, как заборю на треть, некоторую треть, связанную с моим вкусом, да. Вот. Опять-таки, ближе к концу, ближе к моему месяцу, можем еще посоветоваться, про что там интересно поговорить в отделе, да, можно какие-то звуки или еще что-то. Вот. Но я понимаю даже, что вот из того списка, который мы набросали в прошлый раз, там большая часть в этот курс не попадет. Вот какая моя, так сказать, диспозиция в этом данном случае. Если у кого-то есть возражение, замечательный комментарий, или кто-то может предложить мне другой вход, я на том сейчас послушаю. Потому что я так понимаю, что физики еще никто не понимает. Я на девочке. Это не кто. Да? Значит, идея в чем? Что мы начинали почти с нуля, а начинали с условной короткой строки. Вот, рассматриваем ее более глубоко, чем если бы это было, так сказать, занятие для совсем начинающих. Да? Чтобы можно было дойти до таких вещей, которые не являются первым установленным условием пресловутых новичков. Вот такая моя идея. Значит, еще раз, если у кого-то есть свои мысли о том, то есть понятно, да, вот те люди, которые говорили, что они хотят, там, не знаю, что у нас там было.
Что-нибудь такое.
А? Слышь, между прочим. Ну, слышь, между прочим. Вы же хорошо укладываете в конце. Вот буквально после того, как мы поговорим про файлы, да? Вот звук, да, всякие упыри, да, что-то еще, шрифты, вот это вот все, мониторинг, господи, я читал в форке, господи, все это писал, как это после завтрака, да, а лучше не это будет.
Кстати, у меня тут теперь еще вспомнилось, что
А также быстрое форматирование диска.
Да. Без закона вообще.
Не форматирование, а очистка.
Ну, это только шифрованный ресурс. Да. Понимаете, там проблема с шифрованием некоторая. У вас в любом приличии большого государства запрещено шифровать такими алгоритмами шифрования, для которых не существует соответствующих алгоритмов дешифрования соответствующих
функций. Чисто математически можно доказать, что существует, это конечно.
Не, вы не понимаете, да? Есть список того, чем можно пользоваться, всем остальным нельзя.
Да, стоп, а NSA там есть в этом
списке? Нет, там у нас все гастировано. Все по-русски. Вот. У нас были в планах серверного дистрибутива включение гастированных модулей. Здравствуйте. Включение гастированных модулей. Отлично. Вот. Сделали тестовый замер. Значит,
Берсиник,
да, но Берсиник занимает все-таки 15 минут, 10 минут. Во сколько у нас кончается?
35.
35 кончается.
Да
вы что, прямо в 35 и кончается?
Да.
И вы прям все пишете. За 4 минуты пробежали. За
35.
О!
35 кончается.
А сейчас 35. Ну, ладно. Значит, тогда как минимум отодвигаем на 40, да, начало зажигательной части, чтобы вот разных рож, кругов перед глазами не было. Не бегите в следующий раз. Вот.
Мы спокойно ходим.
Спокойно, да? Ну хорошо. Вы почему-то Женя тоже.
А он всегда спокойный.
А, он просто всегда такой. Хорошо. Вот. Значит, чего при этом мы не дождемся от этого семестра, да? Мы не дождемся, условно говоря, цели прошлого семестра, когда человек абсолютно далек от этого дела, да? Дырками, временами, значит, изучение оболочки, временами изучения каких-то внутренних сущностей и так далее, когда человек заходит в этот момент, становится делать человек не очень хорошо. Да? Вот этого у нас не будет. По всей видимости, такой подход, вот такой чисто инъекционный, и предполагается, что мы не хватаемся сразу, начинаем сразу становиться изучать, а надо, так сказать, вот ползем изнутри. Вот. Значит, я так и не услышал никаких возражений. Может, кому-то неинтересно, так я... Ну, понятно, в общем. Я тут главный, поэтому, как я сказал, так, если правильно. Хорошо. Значит, для всех, кто для новоприбывших, да, поскольку вот они, так сказать, новоприбывшие, и все предыдущие... Вот это оно и есть Ubuntu. Mm-hmm. Вот.
А я Владимир Примут.
Красиво. Это студия, что ли?
Нет, это
Это просто так кажется. Я тоже удивился, что это студия стоит. Да. Для тех, кто только что пришел, повторяю, да, значит, у меня родилась концепция, как совместить лекции для людей, которые хорошо там интересуются хитростями, подробно. Проходите, да? И для тех людей, которые совсем не в танке интересуются, а что же это такое? Во, а вот это нормальный таймер, я правильно понимаю, да? Если идти не торопясь, но не торопясь.
Да, я не хочу типа того, что минуту, а не 20 секунд.
Понятно, да. Вот, мне кажется, это время правильно, 40 минут. Да, ну хорошо. Значит, вот эта концепция состоит в том, что мы будем такая была идея. Что, никак не грузится, Женя? Уже? Ну хорошо. Я уже так привык треску клавиш.
Хорошо. Значит, когда давайте мне скажем немножко слов про командную строку, то это будет что-то вроде повторения аналогичной лекции прошлого года, вот год назад. Помните, у нас была лекция про интерфейсы, кто ходил? Вот некоторые взяли руку, значит, это не интересно. Ладно. Значит, собственно, концепция здесь всего лишь одна. Не ходят, не ходят. Да вы проходите. Конечно. Пожалуйста. Ладно, значит, я понимаю, некоторые люди еще, когда люди ходят, они... Да. Концепция здесь будет одна. Это у нас не было посередине. А это те, кто слегка, так сказать, подзадержался. Есть люди, которые торопились, есть, которые не торопились, а есть, которые подзадержались. Да. Хорошо. Значит, так, у меня есть сотка. Сейчас пишу. Значит, концепция следующая. У нас есть очень сложный прибор, да, он называется компьютер. С помощью этого прибора можно решать довольно много разных задач, а если принять во внимание, что там в нем, что он тяжелый, да, и что его, так сказать, профиль, его функционирование зависит от того, как мы на него сами на этот прибор воздействуем, то есть слово предыдущее программу то с помощью компьютера можно решать практически любые алгоритмически разрешимые задачи, связанные с переработкой и передачей информации. Вот. В отличие от, прошу заметить, подавляющего, если не полного большинства всех остальных приборов, используемых в быту. Да? Вот все приборы, кроме компьютера, устроены так. Есть некий перечень функций. Как правило, этот перечень функций, проходите, как правило, этот перечень функций просто руководство в руках. Да? Для стирки с удалением 5, нажмите кнопку удаления 5. Да? Значит, есть перечень функций. Как этому перечню функций существует некий интерфейс, как правило, адаптированный к... Ну, там есть много разных вариантов, этим занимаются специалисты в области удаления интерфейсов. Но, тем не менее, идея состоит в том, что вот какого перечня функций, такого интерфейса, скажем так. Да? Ну вот стиральная машина, я начал приводить пример, да? Соответственно, существует главная функциональная стирка, в этой стирке есть идентификаторы, вот, и есть некие опции, да, там, удаление пятен, повышенное полоскание, наоборот, значит, не сильный отжим, чтобы можно было легко гладить, собственно, стирка как таковая, как процесс, как решение задачи, состоит как раз в том, что мы выбираем один из видов процесса под названием стирка, то есть вот с какой-то идентифицированность, и нарисуем на него опции, если это вообще нужно. После чего, значит, интерфейс запускается. Вот. Так вот, и так устроен, по всей видимости, практически любой бытовой прибор, если только он не проще, потому что если печень попроще, да, нажимает на кнопку на чайник, он закипает. Да, там, вода закипает, он выключается. Да, вот, собственно, и все. В случае компьютера, этот прибор решает, сам по себе все решает, вероятно, множество задач. Вот. Плюс к тому, мы должны быть готовы к тому, чтобы решать эти задачи сами. То есть, чтобы этот самый прибор представлял некий фреймворк, то есть некий способ решения этих самых задач вообще. Вот. В принципе, можно было бы сейчас вести разговор относительно того, что на сегодняшний день довольно трудно даже вообразить себе вот равносильный, да, пригодный к тому объему решаемых, уже решаемых задач компьютерного интерфейса, который бы был легок в освоении. То есть, если освоить стиральную машинку довольно легко, прощать инструкцию, то компьютер, который решает там несколько десятков
там по секунду задача, по секунду. Вот. Очень забавно, я проходил мимо, видел щит компьютерных курсов. Значит, у нас на факультете известно, есть компьютерный курс, где готовят неизвестно кого, просто вот обучают почему. И там есть, я готовил 4 спецификации. Photoshop, веб-дизайн почему-то. Что?
По-моему, понятие HTML или CSS.
Не знаю. Photoshop, веб-дизайн, общая базовая, базовая подготовка и что-то четвертое, я даже забыл. Что?
Программирование.
Да вы что, серьезно?
Это
ну вот, да, понимаешь, да, какой-то странный набор непонятный. Да? Теперь мы можем себе взять вот эти вот непонятные, надёрнутые из разных областей задачи, представить себе общий объем тех задач, которые уже сейчас решаются в компьютере, понять, что, в общем, даже в виде списка видео их перечислять довольно тяжело. Вот. Еще один пример, почему я обращаюсь именно к текстовому, к интерфейсу командной строки, а не к графическому интерфейсу, такой. Берем какую-то меню, большую дистрибутиву графическую, и просто смотрим на силу. Вот просто там разворачиваем, как дерево, пытаемся эту силу разума объект. Ну и ничего у нас не получается, разумеется. Хорошо. Значит, но на самом деле это как раз не самая главная задача. Главная задача – это моя проработка, связанная с тем, что я предполагаю, что способ управления моим компьютером мне позволит решать мои задачи, если они еще не решены. Просто главное. То есть идея должна состоять в том, идея управления компьютером должна состоять в том, что он предоставляет довольно обширный набор инструментов для решения малых задач, часто встречающихся, и некий способ комбинирует эти инструменты для того, чтобы решать задачи, встречающиеся в реальности, но вот еще не решен. Я смогу. Я говорю таким вот слегка отвлеченным манером, чтобы не говорить каждый раз о том, что мы что-то программируем. Да? Другое дело, что сегодняшний день неизвестно нормального конструктора решения задач, за исключением программирования. Да? Вот язык программирования — это способ решить задачу, а все остальное, ну, как мне кажется, да, это способ выбрать какой-то способ готовых решений. Вот. Ну, надеюсь, тем готовых решений всех задач организации универсальной поисковой системы мы пока не можем. Вот. Поэтому, видимо, нам придется ограничить строительство. Итак, еще раз, да, значит, хочу сказать, что эта концепция относительно того, что с помощью компьютера я хочу решать все свои задачи, связанные с переработкой и передачей информации, да, она достаточно менее, ну, не сказать маргинальная, но не общая. Далеко не каждый человек, приобретая компьютер и не обращаясь к компьютеру, думает о том, что с помощью этого компьютера он будет решать все свои задачи, связанные с переработкой и передачей информации. Не исключено, что он не будет, если он не найдет соответствующего инструмента, или даже не вообразит себе, какой он может быть, или даже не станет искать, если инструмент ему не предполагает, просто напишет все на бумажке, вот, да, там, просуммирует 1000 чисел, регулярно, и что-нибудь в этом духе. Я такие примеры видал, и мне кажется, что это даже более популярная реакция, чем попробовать найти соответствующий инструмент. Не говоря уже о том, что вы комбинацию инструментов, то есть решение сотворить. Вот. Если хотите, можете назвать этот подход креативным. Да? Если задача не решается, я ее решу. Вот. И именно с этой точки зрения мне вот интересно смотреть на так вот, если отлично от этого креативного подхода, тогда вот эта менюшечная система, она вполне себя оправдывает. Вот. Можно только сетовать на ее удобства или неудобства, на то, какие задачи авторы соответствующего графического интерфейса посчитали главными, какие посчитали неглавными, ну, в общем, на, так сказать, на пригодность или непригодность конкретному мнению. Вот. Но меня постоянно интересует мнение, когда я не только решаю все свои задачи, вернее, не только пользуюсь готовым решением, но и решаю задачи, что это вот. А вот тут становится вопрос, значит, как первый концепт – это решение задачи. Продукционных задач, да, проработка и передача. На самом
самом деле есть еще мультимедийные задачи, про которые мы тоже будем говорить, когда-нибудь, да, но сейчас мы это показываем. Понятно, что, допустим, хотя нет, мультимедийные это же тоже передача, такая специальная специальность, если посмотреть, это передача, что это будет. Но тем не менее, да, то есть послушай. Во что вливается, даже не так, во что вливается вот это самое решение задачи? Первое, это какой вопрос надо решить? Это какой способ управлять компьютером? Да? То есть перед нами есть бытовой прибор, который надо как-то управлять. Допустим, стиральная машина, которая стоит у меня дома, управляется один колесом, такой, который поворачивается, и четырьмя кнопками. Чем управляется компьютер? Только не надо говорить, что куда-то. Задача более хитрая. Вы должны вызвать функциональные изменения элемента, с помощью которого мы что-то делать как-то. Задача номер два. Значит, так, задача номер один – прямое управление. Задача номер два – это построение решения. Что я здесь имею в виду? Ну вот, что вроде функциональной комнаты, да? Если мы хотим, чтобы задача действительно решается, да? У нас в руке должен быть некий, чтобы обладать комнатой. У нас в руке, в руках должен быть некий инструментарий, который позволяет эти задачи решать вообще. Да? Ну, смотрите, такой довольно глупый пример, но, может быть, он хорошо пояснит, что я имею в виду. Предположим, мы хотим написать первую программу, которая там перекладывает или новые файлы. Да? И делаем это, пытаемся, вернее, это сделать средствами, ни с того ни с сего, средствами команды интерпретатора младших Windows и Windows, тот, который Command Core. Значит, во что мы упираемся? Что с помощью этой штуки, в общем, не все вообще можно сделать, да? То есть, я бы даже сказал, большинство задач, которые мы пытаемся решить, они вот те инструментарии, которые нам представляет командный файл, они просто не решают. Хуже того, да, этот самый BAT, то бишь Command Core язык, да, он даже не является
логическим языком. То есть некоторые задачи, я помню, был такой замечательный профессор в университете у вас в Хельсинки, Тима Сау, автор очень любимого некоторого редактора постпоста, название «Медведя». Вот этот Тима Сау в свое время извращался так, для решения некоторых задач, чтобы вообще что-то работало. Ему приходилось переопределять переменную PS, которая подсказывает, туда что-то засунуть в этот PS, потом один раз, значит, запускать командный интерпретатор, чтобы он выдал нечто, что получается, это засунуть под файл, это под файл запускать. Вот. Значит, полагается вот так. И третье, что важно в этом случае, это как бы воспроизводимость решения. Да? То есть, если мы задачу как-то решили, было бы очень здорово, чтобы в следующий раз решали ее не мы, а компьютер. Потому что, как известно, человек работать не должен. Работать должен компьютер. А человек должен думать. Значит, воспроизводимость решения. Да, в слово воспроизводимость я в данном случае вкладываю еще и понятие там. Если мы сами создали некое готовое решение, то у него должен быть некий уровень гибкости, позволяющий это решение применять несколько раз, да, по разным поводам, в случае от этих задач. Итак, мы должны управлять компьютером, в данном случае операционной системой. Да. Мы должны иметь некие возможности, некий интерфейс, а также инструментарий, позволяющий решать эту самую произвольность.
задачу из области обработки и передачи информации, так? И мы должны мы должны вот эти самые готовые решения каким-то образом оформлять, причем вот это оформление должно быть по минимуму, по возможности удобно, да? Вот. Чтобы не получалось так, как, чтобы не получалось так, как I will catch, да?
Ага.
Чтобы не получалось так, как в всегда была такой, если не пугающий, как минимум раздражающий, потому что вы проделываете какие-то действия, они как-то вот вчепую записываются. Потом ты пытаешься почитать, что там записалось, а там такие странные, были крики мышки, как странно интерпретируются этим искусственным разумом, что я даже не понимаю, я вот это вот оцениваю. Вот, теперь. Давайте на эти, так сказать, пожелания наложим некоторые требования. Что мы хотим при этом соблюсти? Ну, когда-то давным-давно было требование минимизации аппаратной зависимости. Что я имею в виду? Ну, например, предположим, у нас есть аппарат для чтения мысли. Он очень дорогой, да, так сказать, он требует, он стоит дороже компьютера. Но с помощью аппарата для чтения мысли мы можем управлять нашей операционной системой просто вот прямую, простейшим волеизъявлением, да, вот так вот. Соответственно, было бы здорово таким образом организовать наш продукт, ну, вот все это дело, все это решение, да? Но проблема состоит в том, что не каждый может купить себе аппарат для чтения мыслей, да, в общем, а вторая проблема состоит в том, что его пока не существует. Ладно. Более того, любая привязка к чему-то, какой-то конкретике, да, к, там, не знаю, количеству цветов, которые может вывести графическое устройство. Да, вот такая привязка. Да? Это, в общем, совершенно несуразное и вот не очень хорошее ограничение, которое может нам увидеть больше. Вот. Другое дело, что нынешнее состояние компьютерной отрасли таково, что в принципе, мы можем, если мы достаточно хорошо развитая компания, мы можем запланировать, что будет такое железо, оно будет такое, оно будет. Да? То есть затраты, связанные с внедрением железа, они несколько денег меньше. Да? Ну не стоит там один компьютер, 3000 баксов или не только это. Но тем не менее, такое требование есть, и в каком-то смысле оно сохраняется. Знаете, в каком? Это очень хорошо видно на сегодняшний день, когда Linux начал идти на встроенные устройства. Вот если раньше считалось, что Linux это такая штука, которая, условно говоря, работает на компьютере, у которого есть багажник, как минимум багажник, совместимый карточек, там, клавиатура и так далее, мышь, ну, конечно, не совсем так, но тем не менее, да? Про то, что существует какие-то серийные консоли, народ начал почему-то забывать про серийные консоли. То есть теперь выясняется, что Linux еще может, должен работать вот на таких вот устройствах, что вот это вот не консоль, что консоль где-то вот тут. Что она такие действительно последовательная, да? Что Linux должен работать, может, оптизатор, вот такой железяки, да, где, так сказать, не предвидится ничего такого, о чем мы сейчас говорим. Короче говоря, мы опять упираемся в проблему аппаратной зависимости. Вот. Так что, возможно, она стала более работать, чем она. Еще одно требование, это уже будет не требование, это будет некоторые предположения, которые на основе которых, собственно, и организуем этот самый процесс командной строки. Да? Давайте все-таки уже не ставить себе, будем считать, что задачу мы поставили, давайте попробуем найти исключительное решение. Первое. Что будет, значит,
Нет, это потом. Сейчас я попробую все-таки, что у вас нет. А! Давайте вот в этот пункт я пишу, пункт управления, пишу еще одну, так сказать, поправочку, а именно, что это взаимодействие компьютера, да, и человека. Собственно говоря, мы говорим о том, что мы сами управляем нашим компьютером, управляем нашей операционной системой. Мы. Да? Соответственно, когда я говорю про управление, я говорю про то, что приду я и буду вот имеющимися у меня средствами взаимодействовать с компьютером. Собственно, из этого я хочу вывести требования относительно того, какими, собственно, мы будем пользоваться каналами передачи данных. Вот есть человек, это довольно несовершенный аппарат в смысле точности передаваемых, принимаемых данных, да, человека. И вот где уж немного органов чувств у нас есть. Насколько? 5 чувств, исключив 6. Да? Вот. Прочитание, там, обоняние, вкус, запах уже был, что еще мы знаем, зрение, слух. Вот. Если вы говорите, даже здесь конкретизировать вопрос и понять, как мы будем передавать эту организацию на действие, да, то выяснится, что, в общем, не так уж много способов управлять компьютером существует. Как мы можем командовать? Ну, по всей видимости, способ только один, на самом деле. Мы должны тем образом эти самые команды поставлять, а мы должны интерпретировать. Вот. И вводится такое, ну что ли, допущение, да, что команда — это текст. Это связано вот с чем. Это связано с решением двух следующих вот наших задач, а именно построение решений, потом формализация построения. На сегодняшний день мы просто придумываем, да, ничего кроме программирования вот в этом цикле придумано, да, и сейчас. Поэтому я делал такое допущение. Обращаю ваше внимание, что в принципе, без этого допущения можно обойтись, но тогда все построение последующее будет несколько иным. Вот. Я же беру за некоторую направленную точку следующую, что четко и формально сформулированная команда, прошу прощения за каталогию, однозначно понимаемая команда, да, можно сделать именно в виде некоторого текста, как вот мы привыкли общаться с книгой. Да? Никакой другой способ взаимодействия с компьютером, за исключением нажимания на графе, да, вот в моей стиральной машине, где колесо с 16 делениями и 4 кнопки. Другого метода, как мне кажется, не существует. Да, можете меня поправить, если это... То есть в случае, когда у нас выполняемых функций мало, мы можем каждую кнопку назначить, каждому знак... Это не знак. Нет, это, наверное, все-таки знак. Каждому знаку назначить отдельный лист. Самый простой способ сконструировать элемент управления – это выдать текст. Да? Значит, обратите внимание, что ввести его с клавиатуры – это единственный способ нормальный, потому что там голосовое управление, конечно, существует, но оно находится в состоянии, в общем, достаточно таким плавающим, оно не так, что умеет. А что касается обоняния, я вообще молчу, да? Вот, или там, внизу. А что касается поиска этого текста среди разных вариантов, то мы увидим, что это даже как-то в командной строке используется. главная задача, что этот текст надо ввести. Значит, команда это то, что дают. Вот. Значит, давайте мы тогда, основываясь на этом допущении, сделаем еще ряд допущений, чтобы нам было проще придумать саму концепцию. А именно, допустим, команда это текст. Кстати, помните, как были устроены самые первые команды, самым первым роботом, которых еще не было, а были они только у Карла Чапика в книжке? Как вот это самое, как там назывался-то? Роман назывался как? О, черт, не помню. Роман как-то назывался, или там когда? Вот, вот там просто давали команды, приигрывая дикие музыкальные фразы с Салфуром. Вот. Ну, это было еще в начале лета, понимаете, прошлого. Поэтому ничего удивительного. Вот. Мне интересовалось, смог вычислить, как эти роботы обратную связь давали. Тоже как прыгнули музыкальные фразы. Вот. Значит, предположение номер два. Когда это какое-то взаимодействие, да? Что такое взаимодействие? Взаимодействие — это команда и результат. Потом снова команда, снова результат. При этом я не рассматриваю практически ситуации, когда у нас нет взаимных действий. А есть, например, однократное отправление. Вы каким-то образом даете некоторую сложную команду вашему компьютеру, он что-то делает, на этом ваше с ним взаимодействие заканчивается. Вот. Да? Это я не рассматриваю, потому что так мы не работаем. Также я не рассматриваю ситуацию, когда кого-нибудь из этих двух персонажей нет. Да? Например, человек не дает команды компьютеру, как там, машина всегда работает одинаково, он просто периодически подходит и вынимает из нее что-нибудь, булки и кушает эти булки. Вот. И одна ситуация, когда человек сидит в складе машины, не видит какой-то результат вообще, потому что там не знаю. Нет, отпечатки пальцев. Вот. Речь идет о взаимодействии. Это значит, что сеанс работы с компьютером устроен так. Человек дает команду, машина возвращает ему результат. Человек анализирует этот результат, дает следующую команду. И так по кругу. Допущение номер два. Я бы сказал, диагностика. А это речь идет о обратной связи. Обратной связи. Это тоже текст. Понятно, да? Почему так? По двум причинам. Во-первых, не следует назвать сущности сверхнеобходимости, да? Мы пишем команду, а надо ответ ищи. Вот. Да? Во-первых. Во-вторых, эта самая диагностика тоже может быть предметом анализа. Соответственно, не исключено, что потом мы ее будем передавать обратно компьютеру. Утверждение номер три строгое. Ну, скажем так, оно строгое в том смысле, что оно больше ограничивает нашу свободу, чем утверждение номер два или номер один. Данные, если только это возможно, да, если только не зовут или не навешан на эти данные каких-то специфических условий, ну, например, картинки. И то, кстати, картинки тоже бывают такие. По возможности, да, по возможности. Это тоже текст. Так. Значит, суть первого утверждения. Тут мы вообще приходим к тому, что надо говорить о том, что такое текст. Мы сейчас вот так говорили, текст, да? Надо дать некое определение. Ну, допустим, мы понимаем все, что такое текст. Текст поставится на символ, да, который человек может прочитать глазками и понять, что это значит. Да, условно. Ну, так вот, более строго, чем первые два отношения, стоит следующее, что раз уж мы договорились взаимодействовать с компьютером по текстовому, так сказать, способу, да, то было бы очень неплохо, чтобы те данные о преобразовании и хранении которых мы сейчас говорим, по возможности тоже имели текстовую форму. И это не значит, что, так сказать, вот, они все такие должны быть, да? Ну, какой смысл, допустим, держать в текстовой форме, не знаю, музыкальную форму? Или файл с картинкой? Какой смысл держать в текстовой форме файл с картинкой?
Что иметь какой-то текстовый?
То, что можно вывести на экран в качестве
диагностического сообщения и распознаем глазами.
Ну, можно посмотреть, где угодно.
А?
Четыречный код каждого пикселя.
Это неинтересно. Интересно.
Векторная картинка, она представляет из себя...
Правильно, собой. Правильно, да. А еще уже, может, есть такая штука, как эксплойм, если кто не видел, смотрите, это
носить. Еще метафор.
Да, еще метафор.
А еще есть такая штука, называется, как алгоритм, который через цветное скерт выводит картинки.
И это уже не так интересно, да? Значит, смотрите, то есть мы на самом деле даже сейчас говорим о том, что в случае, когда картинка имеет некое содержательное значение, а не только, так сказать, эстетическое, да? Было бы неплохо и ее представлять в текстовом виде, чтобы это самое содержательное значение, оно было сделано, да? И вот начали упоминать разные системы, которые как раз говорят, предназначены для того, чтобы описывать картинку, а потом описание как книги. Но это так слово. Итак, данный текст. Напоминаю, что это предположение более строгое, и всякий раз, когда мы будем встречаться с ситуацией, когда данные не являются текстом, нам понадобятся дополнительные инструменты для того, чтобы увидеть из этих данных возможные прочтения текста. Вот. Все это вместе формирует некую устойчивую мысль, связанную с тем, что вообще обмен между компьютерами, чтобы человек мог это прочесть, и компьютер мог это распознать человечество. Так? Ну, я себе слабо представляю, как бы вводить внутрь компьютера картинку, плохо распознал. С трудом. Только вы. Ну что, поехали дальше. Теперь давайте посмотрим, как эта концепция какие еще дополнительные идеи могут быть навешены на эту самую такую вот идею, что все текст. Допустим, наша, так сказать, мечта была, да, мы написали пикап, нашли некое место в операционной системе, с помощью которого через это место все можно представлять в виде текста. Знаете что? Обратите внимание вот на эти два последних пункта. Эти два последних пункта на самом деле перефразированное утверждение, что интерфейс управления системой и интерфейс данных, вернее, все три, да? В данном случае совпадают. Еще раз, да, чтобы было понятно. Мы вот этими своими формулировками в числе прочего утверждаем, что как данные, то есть содержательная часть нашего взаимодействия с компьютером, да, так и управление, то есть команды для полностью нашего, то есть не содержательная, а функциональная часть нашего диалога с компьютером, они передаются в случае одного и того интерфейса, мы не выходим за рамки. Пример, когда это не так. Когда интерфейс данных отличается от интерфейса этого самого управляющего. Ну, самый простой пример — это пресловутый текстовый формат. Вот текстовый формат картинок. Да? Собственно, интерфейс данных, когда он нам рисует все это безобразие, а мы управляем, например, запустить какой-то редактор, да, который обработает даже картинку, сделает ее синим. Вот. Смотрите диагностику, в которой вы сошли, что синего цвета нет, они только черный, синий, какой-то там будет. Вот. Но сами данные, они не будут текстами, и для того, чтобы на них смотреть, надо, так сказать, глядеть в другое окошко, где будет график. Вот. Предполагается, что это должно быть коммуникация абстракции, да, у вас сверхнеобходимости, ничего такого не будет. Вот этот самый единственный интерфейс управления интерфейсом, да, в данном случае соблюдается. Это, забегая вперед, упростит понимание ситуации и упростит само управление. Да? Чем меньше у нас элементов управления, тем лучше в колодце. Так, значит, следующее положение, как будет строиться. Как нам теперь идти дальше? Где-то здесь, вот здесь, когда я говорил про построение решений, я уже проговорился, что по идее наша вот эта вот система, способ взаимодействия с компьютером будет устроен по так называемому принципу чемоданчика. Принцип сундучка. Вот у меня, когда я что-то искал, получилось, что есть принцип сундучка, в котором есть только все необходимое, с помощью чего можно решить любую задачу там, ну, путем взаимодействия. А еще принцип, это принцип чемоданчика, да. А еще принцип сундучка, когда туда сундука видимо, в котором кладется просто все, что пришло под руку, вдруг впоследствии пригодится. Скорее всего, это все-таки принцип такого чемодана-сундуков, да, получается. Сундука-чемодана. Ну как, у нас на самом деле есть все. То есть любое наше решение закладывается в копилку. Это такой явный сундук. С другой стороны, у нас в этом сундуке есть специальный человечек, в котором есть самый необходимый. Даже не знаю. Но, в любом случае, подход такой же точно функциональный, как и значит, вот в этих принципах. Мы делаем упор не на конечные задачи, то есть те инструменты, которые мы будем использовать, они решают не конечные задачи пользоваться, а некие подзадачи. Да? Мы создаем в первую очередь инструментарий. Почему так? Потому что, например, наша главная задача — это научиться эти самые задачи полного взгляда решать. Да? Потом, научившись их решать, мы, так сказать, свои решения назовем приложениями, то есть программами, которые уже полностью решают от начала до конца соответствующую задачу. Вот, да, приложениями, и тогда мы перейдем от набора инструментов для решения задач к приложениям. Значит, раз, два, три. Инструментарий. А не приложение. Приложение будут потом. Теперь, собственно, осталось дело за последний, вот это последний будет ответом на все, так сказать, поставленные на вопросы и на все навешанные условия. Предположим ситуацию, что такую ситуацию, предположим, что все условия выполнены, да? Мы создали некоторые порядки набора инструментов от решения там самых примитивных задач, пожалуйста, данных, до решения довольно самых сложных задач, от инструментов, которые очень гибкие, и туда можно заложить кучу всякого, до простейших, так сказать, инструментов, которые решают ровно одну, но зато часто встречающуюся задачу. Ну, в общем, есть этот инструментарий. Для того, чтобы мы могли перейти, собственно, к задаче, к решению наших задач, да, у нас должен быть некий удобный способ организовать взаимодействие инструментов. Или суперпозицию, да? Инструмент. Значит, инструмент. Что это значит? Это значит, что, собственно, мы еще ничего не решили. Да? Мы только выдвигали наш путь кучу всякого полезного графа. Но до тех пор, пока эта куча останется кучей, пока мы не изобретем такого клея, такой оболочки, внутри которой мы можем описывать поведение этих инструментов, описывать, как они взаимодействуют, описывать, как они передают друг другу данные программы. Так вот, каждый раз садясь за задачу, он делает все вручную. Вот. То есть мы должны обеспечить взаимодействие вот этих наших инструментов, как каждый команд решает свою задачу. Таким образом, чтобы конструировать из них, да, пресловутое решение. Чего нам не хватает, чего мы еще должны отдельно сюда навести. Все это прекрасно, но где-то на заднем плане у нас должна быть идея о том, что вот использовать всю эту конструкцию, отвечающую всем вот этим вот требованиям, что использовать всю эту конструкцию должно быть достаточно степени удобства. Я не знаю, как это правильно сказать.
Понимаете? Мы на плазменных перемещениях. Да? Мы на плазменных перемещениях те или иные. И мы должны в конце концов прийти к тому, что способ взаимодействия с компьютером вопреки или вопрос, или наоборот, что эти перемещения должны превращаться в удобство работы с компьютером. Вот так. Да? Сейчас я попробую сформулировать. Очень просто. Давайте забудем про слово удобство. Вспомним про слово эффективность. В одной из гарантийных своих лекций я даже пытался аргументировать, почему я удобство заменяю на эффективность. Потому что удобство — это понятие субъективное. Да? Один удобный одно, другим другое, третьим третье. Вот. Есть люди, которым удобно то, что они уже 10 лет как знают, а что-то категорически ужасно удобно, потому что они привыкли. Да? Удобство может быть категорией привычки, а вовсе не реально. Поэтому давайте рассматривать скорее не удобство, а понять эффективность, то есть некий инструментарий, позволяющий человеку решать свои задачи быстро и качественно. Да? То есть вот быстрота плюс качественность, если у нас получится быстро и качественное решение, то это вот хороший инструмент, да, и назовем его в кавычках удобным. А если у нас получится решение, которое я имею в виду, сам процесс решения идет быстро. А если сам процесс решения идет медленно и получается качество, то это наверное неудобный инструмент. Да? Вот быстрота плюс качество. Обратите внимание, что когда я говорю о быстроте решения, я в том числе включаю сюда последний пункт, наш первый. А именно, что не просто один раз решить задачу может быть, да? А скажем, 100 раз решить одну и ту же задачу можно быстро. В случае, если вашу задачу нужно решить ровно один раз, не исключено, что можно взять кое-как руками, значит, запускать соответствующие инструменты, да, и тем самым превратить ручную проверку цепочку обработки этих самых данных. А вот когда речь идет о том, чтобы вам еще в жизни придется 100 раз, а то и больше, а то еще много раз эту самую операцию проделать, мы тогда вспоминаем понятие воспроизводимость, и когда мы говорим о быстроте решения задачи, да, мы оцениваем время все целиком. Вот. То есть 100 раз точно работать, это совсем не то же самое, что один раз работать подольше, но потом 100 раз запустить. Вот. Давайте теперь попробуем сделать вывод из этих множественных всяких условий. Итак, основной способ взаимодействия с компьютером — это обмен текстовым сообщением. Да. Два. Существует некий набор инструментов, которые уже решают задачи по обработке этих самых данных, да? Которые по возможности должны быть текстовыми. Вот, это два. Три. Существует некая оболочка, позволяющая интегрировать и осуществлять взаимодействие этих инструментов, тем самым подходя к решению произвольной задачи, которая вообще решается с помощью наличных инструментов. Это три. И четыре. Работа с этой оболочкой. А очевидно, человек будет работать именно с ней, потому что именно она позволяет конструировать решение. Да? Должно быть эффективным, то есть быстрому качеству, то есть в каком-то смысле нужно. Вот тут-то, собственно, и вылезает понятие «интерфейс командной строки». Что такое интерфейс командной строки? В общем, многим из вас можно, да, X — это интерфейс командной строки, не думайте, что это очень важно. Что, собственно, речь идет о чем? Речь идет о таких вещах, которых некоторым из вас просто и объяснить-то не надо, да? Ну, давайте все-таки попробуем, да? Попробуем себе объяснить, что такое интерфейс командной строки. У нас есть единое место, да, вот, сообразно вот этим требованиям, совмещающее в себе интерфейс данных и интерфейс управления. И это место занимается передачей текстовых данных. консоль имеется. Да-да-да, ну консоль это не то, что вы знали, да, имеется консолидация, а не консоль. Вот. Это с легкой руки ребята с КДЕ почему-то перемешали эти два понятия. Консоль это немножко другое. Вот, имеется в виду терминал, разумеется. Итак, есть единый интерфейс передачи, единый интерфейс, да, интерфейс управления, причем это интерфейс детский. Да? Взаимодействие, то есть подача команд компьютеру состоит в том, что мы подаем туда некий текст, а в ответ нам приходит текст уже диагностики. Текст этот представляет собой апелляцию к имеющимся инструментариям каким-то образом. Кстати сказать, я говорю не только про шел, не только про терминал, если уж на то пошло. Да, нам известна целая куча разных программ, имеющих интерфейс командной строки. Например, интерпретатор языка программирования Python. Имеет интерфейс командной строки, самое что у меня есть. Что? Лиз.
Тоже интерпретатор.
Да, ну вот я про это и говорю. То есть интерпретатор команды интерпретатор хит является интерпретатором. Он команды у нас. Да? Да. Что? Ну да, протокол для этого. Да? Является интерпретатором. Хорошо. Итак, единое поле, единый объект, нет, не объект, да, единый терминал, а терминал как конечный устройство, единый терминал, объединяющий в себе интерфейс управления интерфейсом команды. Мы туда входим в команду, мы получаем оттуда диагностику, мы опять туда входим в команду и так далее. Команда. Это команда. Команда представляет собой апелляцию к имеющимся инструментариям. В случае, когда речь идет о интерфейсе командной строки конкретно, да, это сам простой случай следующий. Значит, это, собственно, инструмент, или назову уже свое слово утилита, и параметры. Параметры просто не обязательно. Вот. Что такое утилита? Утилита это с точки зрения конкретной системы, просто некая программа. Вот, которая где-то там лежит, в том месте, где лежат программы обычно. Вот. И когда вы в командной строке вводите название этой программы, то интерпретатор командной строки понимает, что надо ее запустить. Параметры так называемые параметры командной строки, которые передаются этой самой программе при запуске. Вот. Значит, как устроены параметры, это мы потом разберем, наверное, коротко, а тогда будем идти дальше. Осталось два вопроса. Вопрос взаимодействия и вопрос эффективности. Значит, да, кстати, в одном утилите это может быть встроенная команда самого интерпретатора команды строки, да? Ну, допустим, если у вас, помните, да, у нас эта штука нужна для построения формализованных решений, для их воспроизведения. Это значит, что там, скорее всего, будет полноценный язык программирования. Например, оператор цикла, вряд ли, так что он устроен, вряд ли он будет внешний утилит. Он, скорее всего, будет про команды самого интерпретатора команды строки. Да? Ну, вот, для того, чтобы... Кстати, это важно. Давайте я на этом, так сказать, обращу ваше внимание. Встроена команда. Тем самым мы начинаем вести нещадную борьбу с удвоением сущности. Вот когда вы работаете в командной строке, вы обычно не задумываетесь над тем, что именно вы входите, название утилиты или внутреннюю встроенную команду штата, то есть ваша оболочка. Почему? Потому что в парах вызовы совершенно одинаковые. Команда всегда будет вот так.
вы начинаете над этим задумываться, когда вам нужны какие-то очень мелкие детали, да? Например, связанные с тем, наследуются ли, вернее, последующие конкретные элементы решения, да, перейдем тогда в окружение следующей команды, их перейдем. Об этом очень позже поговорим сегодня, чтобы было интересно тем, кто мы слушали. С точки зрения пользователя, который вводит команды, он, в общем, из нее различает и имя утилиты, которое является, на самом деле, названием программы, лежащей в определенной каталогии, и имя встроенной команды, команды интерпретатора, они знают. Кстати, конечно, очень, допустим, того же эксплуата, это не так, да? То есть у него есть один единственный namespace, область имен, да, в котором перечислено все новые функции.
Если отличается namespace,
И функции тоже, тем более. Значит, это нормально, что мы, значит, это у нас программа, только что часть вот этого самого инструментария. Значит, как я уже говорил, существует еще два вопроса, остается. Это вопрос организации взаимодействия, интеграции всех этих инструментов. Решается очень просто. Вот такие команды строки можно объединять в так называемый сценарий, то есть программы, написанные на языке интерпретатора командной строки. Причем взять язык интерпретатора командной строки, во-первых, он логарифмический пол, конечно, это вам точки базы, да? Это логарифмический полный язык. И во-вторых, он насыщен всевозможными специальными возможностями, именно характерными для языка интерпретатора командной строки, позволяющими очень эффективно организовать взаимодействие различных инструментов, различных утилит в вашей системе. Да? Значит, во-первых, это язык программирования. Я бы даже сказал, язык программирования высокого уровня, если не считать это высоким уровнем обязательно объектность, а именно высокого уровня в смысле того, с какими данными он работает. Да? Вот. А во-вторых, в этом языке программирования существует много набит битком различными приспособлениями, чтобы эффективно организовать именно взаимодействие инструментов. Да? Я бы сказал так, что это оболочка, так называемая. Да? Почему, собственно, интерпретатор командной строки называется shell оболочка? Потому что все подзадачи решаются инструментами, а shell вокруг них, он их из них позволяет лепить. Для тех, кто немножко в танке, я думаю, что мы об этом просто отдельно поговорим, про то, как вот это дело происходит. Значит, для тех, кто немножко в танке, попробуйте написать на каком-нибудь языке программирования, который может быть там, например, вообще первого, такую простую вещь, да? ЛС, танка. Ведь очень простая штука. Надо просмотреть LS от слова list, выводит содержимое текущего второго. А программа VC, несмотря на свое такое слегка полезное название, а на самом деле word counter, она считает количество слов, строк и символов в выдаче вот этой самой программы LS. Да? Вот. Теперь попробуйте написать на каком-нибудь языке программы. Да, значит, что делает вот такая команда командной строки? LS выдает некий поток данных, текстов, прошу заметить, который представляет собой просто список файлов, да? В данном случае просто список файлов столбик, потому что LS без всяких параметров. Он этот поток данных, что?
Ахалят определен дело.
Он этот поток данных направляет на вход, то есть он их выдает. А программа VC, которая считает стандартным считывается со стандартного ввода поток данных, она в него определяет количество слов. И в результате у вас на экран, то есть на вот сюда, на терминал, выведется количество строк, слов и символов в выдаче команды LS. Ну так вот, теперь попробуйте написать вот такое же на языке программирования там C, не знаю, C++, неважно, на любом.
Там же есть команда вызова интеллект.
Там есть, извините, там есть команда, да, там есть команда System, в которую вы вставляете вот это, да. Вот, вот чтобы этого не было, да, не использовать вызов shell. Потому что System запускает shell. Что-что?
На втором курсе.
Да, да. Такие вещи пишут на втором курсе, я почему и привожу пример, да? Чем вот это лучше, чем то же самое на C. Просто вот непонятно. То есть самый простой способ, на самом деле, закинуть файл, потом прочесть из файла, а потом все удалить от этого чертя. А это будет короче, это будет даже, может быть, действительно, да, а то и нет. Но, тем не менее, да, это не так сильно. Это вопрос о том, почему Shell является не просто языком программирования, а языком программирования специализированным для работы как оболочка, то есть для решения задач, связанных с интеграции и обязательно взаимодействия с датой. Значит, да, все это у нас будет впереди, мы про все это поговорим более подробно. Значит, наконец, для того, чтобы работать, чтобы было эффективно, мы не забываем, что это не только язык программирования, но это в первую очередь штука, которая обеспечивает взаимодействие человека и компьютера. Вот, о человеке надо тоже подумать. И, соответственно, в такого рода интерфейсном устройстве должно быть предусмотрено как можно больше разнообразных функций, которые помогают эффективнее работать в командной строке. Вот если работа в командной строке на вот команд, значит, есть должны быть функции, которые помогают эффективно набирать команду. Да? Их должно быть довольно много, а не хера. Мы про них тоже говорим. Да? Если речь идет, например, о управлении процессами, да, о организации взаимодействия между инструментами, значит, должны быть функции, которые позволяют этим процессам эффективно удобно управлять по нагрузке. Там же разница совершает множество действий для того, чтобы, допустим, убить последнюю запущенную в фоне программу. Да? Ну вот, много надо такого рода штук. То есть, помимо того, что Shell является языком программирования, он еще является средством ввода и редактирования командной строки. Вот. О чем, собственно, нам тоже следует поговорить в этой серии. Да? Редактирование командной строки. Ну, например, самый простой способ убедиться в том, что редактирование командной строки такая не последняя вещь, это история команды. Да? Известно, что Shell умеет работать с историей команды. Вот. И все, которые уже терпеливают часто работают с Shell, привыкли же жать стрелку вверх, чтобы получить предыдущую команду. И ее дальше редактировать. Вот. Немногие знают, что, скажем, лет 30 назад никакой стрелки вверх не было, а был специальный встроенный редактор. Мы могли написать восклицательный знак, дальше несколько управляющих символов, которые показывают, какая именно команда, дальше еще что с этой командой надо делать. Ну, в общем, и то это было бы лучше, чем каждый раз, значит, перебивать свою команду от начала до конца. Да? Вот, то есть, вот, а на самом деле действительно очень много всяких мелких хитростей, связанных с работой команды. Для тех, кто совсем не знает, я напоминаю, что это надо ведь тоже сказать, что помимо для того, чтобы управление вообще происходило компьютером, да, некоторые вводимые с клавиатуры символы должны восприниматься не как текст, а как символ управляющий символ. Что это? О чем я говорю? Ну, например, мы вводим некую командную строку. Как наш интерпретатор командной строки вообще поймет, что она закончилась, что ее надо уже интерпретировать? В какой момент интерпретатор начинает интерпретировать командную строку? Да, вот все... А что это такое? Это ввод управляющего символа конец строки. Он не является, он не придается, интерпретатор не интерпретирует его как символ. А это есть некое управление, то есть интерпретатор понимает, что вот она начинается. Вот, некоторое количество символов, которые вы вводите с клавиатуры, не является текстом, является управляющим. Отчасти они передаются интерпретатору командной строки. Ну, вернее, вот это управление предназначено для какого-нибудь передачи команды строки. Иногда это управление предназначено для передачи некоторых сообщений, посвященных
непосредственной системе, а не интерпретатору. Да, мы же говорим, что мы взаимодействуем с системой, интерпретатор это всего лишь такой преобразователь, он пытается понять, что мы хотим, но это одна роза. Вот, например, опять-таки типичный пример, объясните, что я имею в виду. Когда мы запускаем вот здесь вот программу, мы ее запустили, в это время интерпретатор командной строки не функционален, он, так сказать, ждет завершения работы этой программы. Да? Вот он ее ждет. И в результате вот и вывод у нас с этой программы. Она все работает за нас, работает. Работает, понимаете, и работает. Что делать?
Убивать.
Убивать. Как? Ctrl-C. Что такое Ctrl-C?
Kill.
И это управляющий символ, который, вот это вот, вот наша штука, называемая терминалом, и только она, интерпретирует не как текстовый символ, а как некий элемент управления. Причем элемент управления следующий. Текущему активному процессу, то есть тому процессу, который связан с нашим терминалом по вводу и по выводу, про это мы чуть попозже, в следующий раз мы уже поговорим, текущему процессу нужно послать сигнал. Сигнал тир сигнал тир в данном случае. Вот. То есть, таким образом, мы, смотрите, что мы делаем. Мы пытаемся запустить сразу два требования. Во-первых, не отвлекаться от того, что аппаратные зависимости на интерфейсе управления должны быть минимальными. Вот у нас мы говорили о том, что для того, чтобы управлять системой, необходимо всего лишь передавать байты. Да? Вот любое устройство, которое умеет передавать байты, является тем или иным способом управления нашей системой. Терминал. Да, терминал, конечное устройство. Что называется терминал? А слово терминал. Вот идет данные, передаваемые компьютером, потом идет терминальное устройство, и дальше оно передается прямо к человеку. Вот. И потом наоборот, человек его, значит, передает через терминальное устройство, а интерфейс в этом месте, интерфейс, между мордой. Вот интерфейс на русский язык, русский между мордой. Да. Так вот, значит, вот этот самый символ приводит, нажатие вот этого сочетания на клавиатуре приводит от тем, где к тому, что этот символ приходится, а к тому, что он смог интерпретироваться как управляющий. Но, тем не менее, мы не отказываемся от того, что наше вот это устройство, оно как передавало байт, так и передает. Просто где-то в операционной системе вот этот байт не считается, ну, считается управляющим, считается специфическим. Вот. И тем самым мы придерживаемся условия, что интерфейс по управлению у нас остается текстовым. Это просто символ с кодом 3, Ctrl-C, да, у нас код 3. Вот пришел символ со кодом 3, мы его, нет, мы его программе не передадим, мы его обработаем раньше, и пошел какой-нибудь сигнал. Вот. Значит, это было такое краткое введение, да, вот по всему этому многообразию, вот по всему этому многообразию, короче, мы будем разговаривать в ближайшее время, в смысле на ближайших лекциях. Я надеюсь завязать достаточно глубоко, чтобы было интересно пожить. Собственно, у нас осталось 15 минут. Я бы хотел посвятить какой-нибудь проблеме, которая интересна меньшинству. Вот некоторые сделали стой.
При команде CAT.
Все, я понял. Короче, когда мы это обсуждаем, тот момент, когда мы вообще обсуждаем это управление в этом году, да? Что вот еще в этом плане можно такое рассказать? Где-то месяц.
Давайте, меньшинство. Голосуйте. Ну, нам интересно же что-нибудь рассказать, что было бы интересно. Громче?
Слава термина уже купили.
О, yes, хорошо.
Договорились.
Значит, смотрите, какая штука. Это, кстати, связано с... помните, у меня была лекция, вот, по-моему, год назад, где я описывал разные вещи интерфейсов, я там строго разделял интерфейс командной строки и интерфейс терминальный. Идея в чем? Командная строка, как вы могли убедиться по моему скорому описанию, это строка. То есть никакое понятие ширины вот этого квадратика. Я написал зачем-то квадратик. Никакой квадратик на самом деле не существует. Существует точка. В эту точку мы вводим символ, а потом оттуда считываем результат. Да? Но у нас есть собственно консоль, да, или вернее терминал. И этот терминал представляет собой прямоугольник. Отнюдь не точку. Ну, неудобно, да, человек не умеет читать по буквы, это проверить. То есть умеет, но очень медленно. Вот. Тем более, что когда изобретали терминалы, да, внешний вид, как это было с печатного листа машинки. Вот, да, тут по положенному на 25 на 80, там правило. А, сюда. Значит, то есть мы на самом деле работая с терминалом, имеем дело с двумя различными интерфейсами. Интерфейс командной строки, который устроен таким образом, что мы вводим некий текст, считая его по букву, а потом читаем некий текст, считая его так, по букву, по строчке, а дальше мы не влезаем по ширине, мы же приносим на следующую строчку, как это можно сказать. И интерфейсом, как бы сказать, терминальным, да, или, ну да, терминальным, не знаю, как это по-другому сказать, тяжело, да, консоль терминальная. Который представляет собой матрицу, символ, ну, с даже несколько. Вопрос неприятный. Я вот не стер еще минимизацию аппаратной зависимости. Мы только что вроде бы договорились, что наше терминальное устройство умеет передавать байты и больше ничего. То есть фактически договорились о том, что это таки точка, а не матрица. Понятно, о чем я говорю, да? Мы ни слова не сказали про то, что у этого самого устройства есть какие-то координаты. И когда мы описывали интерфейс командной строки, мы говорили, вот тут байт, тут не давай. Как нам теперь от этого избавиться, от этого замечательного условия, которое сам по себе навесил, а теперь, значит, должно развести от того. Избавиться можно, введя две хитрые сущности. Первая хитрая сущность называется курсор. Такое вот открытие. Где-то в воспоминаниях я читал, как покойный академик Ершов радовался, увидев курсор. Он понял, что это правильно. Вот что вот это то, что нужно. Значит, что такое курсор? Курсор — это всего лишь индикатор того места, который является пресловой точкой. Вот вы говорите, что интерфейс — это вот в эту точку, да, когда вот там вот выглядит символ, он выглядит вот сюда. Как бы сейчас видите, правильно? Значит, это первое. И второе, значит, помимо, собственно, наличия самого курсора, мы договариваемся, что как передать некоторые символы, вводимые нами с клавиатуры, являются управляющими для компьютера, так некоторые символы, вводимые на терминал, являются для этого терминала управляющими. То есть они что-то делают с терминалом, например, они перемещают курсор в какое-нибудь место на экране. То есть управляющие символы бывают двух родов, те, которыми мы управляем компьютером, и те, которыми программа, запущенная на компьютере, управляет терминалом, точнее сказать, курсором на терминале, текстом и так далее. Это значит, что не все символы, вводимые на экран, туда как какие-то вот функции. Да? Мы знаем, что прирост архитектура не будет, как просто он перемещает курсор, вот на самом деле перерост строки перемещает курсор вот сюда, а разбор конечно перемещает курсор начало строки в классе из природы. И вот строки возврат корректу. Сверху. Вот. Значит, да? Но существует гораздо более хитрый управляющий символ. Например, перевести курсор на позицию
там, не знаю, с координатами 20-10, там, 3, короче говоря, в принципе, 100 каких-то координат. Зачем это делается? Затем, чтобы при выходе на экран можно было воспользоваться всей графикой, например, взять рамочку, да, там, нарисовать где-то, значит, снегать где-то, там, пулю, можно, короче говоря, сделать 20 секунд, так, как это будет. При этом, само устройство позволяет продолжать стало тупым, но я ничего не знаю, там, в чем у меня там будет на экране. Оно просто входит туда, куда сказать, и это вот точку будет менять, не знаю. Оно не знает, на самом деле, о том, что у него там учитель находится на периоде. Но сам, оно просто помнит, что будет вывезено, ну, это как если бы поводили бумагу, сама информация. Спасибо. Вот. Таким образом, мы, вводя вот это новое понятие, управляющие символы, в смысле символы, управляющие поведением терминала, мы, избегая введения дополнительных аппаратных ухищрений, ну, за исключением того, что наш терминал таки должен распознавать эти управляющие силы. Вот. Ну, поскольку символов на свете, байков, вернее, на свете не так много раз, попросту сказать, в 300 не наберется разных байков, а обмен с такого рода терминалами, на первых парах, ну, даже не из каких, а 7, а то и 6 лет, такие уже были бы тяжелые, тогда были тяжелые времена, и разные пишите, эти пиццы, значит, использовать какие-то сельские нужды гражданские. Вот, то понятие управляющей последовательности. Управляющая последовательность, наверное, да, у вас есть какой-то специфический символ, называемый, не знаю, на чем он управляющий последовательность. Ну, например, эскейп, хотя совершенно это не обязательно. Эскейп. Потом идет целый набор обычных текстов, символов. Эскейп — это символ, там вы видите, с кодом 027. А, это как бесконечный пицца. Нет, это частично. Ну, 33 конечно. Вот. Значит, нет, минуту, забыл. Не важно. Не важно. Короче говоря, это как раз управляющий символ. Но несколько символов предыдущих задних уже вполне себе текстами. Является также управляющими, потому что, в том числе, это управляющая последовательность. Например, escape, скобка. Дальше там 3, 10, F, нет, не F. Кто был? Вот там могут посмотреть, но было. Я забыл, как писание на курсе. Не помню. F, нет, F — это бог. Это всякие жирные. Яркий, зеленый. Шу, я знаю, что это внутри одна, но все наверное. Ладно, не помню. Не помню. Ну, пусть это, в конце концов, какая разница. Да? Значит, это наверное, абстрактно, да, я не знаю, это или нет. А значит, буквально следующее, что мы специфически построили. Вот, ну, так вот было. Значит, это какие-то координаты, а это вот, собственно, конец этой самой последовательности, только я на этот другой. Так, надо, значит, погодить на все. Ну, я сейчас как раз, да? А нет, конец этой последовательности. Все это вместе при выходе на экран приведет к тому, что, допустим, буковки станут какие-нибудь там красные по черному, да, или черные по красному. Если вообще терминал умеет такие вещи делать. Изменение цвета. Понятно, что байты они все одного цвета, да, конечно. Или, если туда вместо буквы F поставить какую-то другую букву, какую все-таки букву F маленькая, то это означает перемещение курсора на там, третью строку, десятую позицию. Таких вот последовательностей чертова проба. Вот. Хуже всего то, что за время существования терминалов, то есть вот таких вот устройств железных, выполненных в железе, а не эмуляторов, их накопилось несколько сотен, и в каждом из них управляющие последовательности разные. Вот во всех разные. Там совершенно цельные схемы являются управляющие последовательности. Там что-то по ерунду, эти самые несчастные ребята. Видимо, они плохо были знакомы с таким языком. Для того, чтобы все-таки как-то этим управлять, существует некая база данных терминалов, их даже две разных, одна называется TermCap, другая TermInfo. Мы сейчас проявим, и очистим мы все возможные функции управления терминалом, очистить экран, привести курсор, изменить цвет, сделать буквы жирными, сделать то, сделать все, прокрутить там. Чего тут нового этих функций, если почитать главный терминал, то вы увидите, что там. И их соответствие, то есть какие конкретно управляющие последствия данные вводить на экран. Более того, в терминал даже есть некий язык программирования внутри, вы можете сказать, значит, там, допустим, если у вас координаты 10, то к ней надо еще прибавить 64, вы просто так написать эту последовательность, что оно само прибавит, фигурится, и здесь уже учет. Вот. Но это не важно. Значит, экран TurboFlow — это база данных в соответствии с функцией управления терминалом и соответствующих последовательностей. Для того, чтобы вывести, да, читайте по ним, там написано, вы просто увидите мандарин. Вы увидите, какие есть вообще на свете управляющие последовательности терминалов. Для того, чтобы посмотреть, какие конкретно ваши терминалы есть управляющие последовательности, команды имени ЦРП. Посмотрите, какой пакет она входит, потому что у нас, например, она входит в DLL. Есть еще какой-то PCR, по-моему. Я привык пользоваться коэффициентом расстояния. Это для того, чтобы посмотреть, опять-таки, смотрите мак для начала пакета, чтобы посмотреть, какими capability имеет ваш терминал. Для того, чтобы вывести соответствующий шейф непосредственно и писать вот это эскейп, вот эту вот мутатуру, а непосредственно в шейфе, ну, скажем, специализировать кусок. Есть коробочка ТТВ, у которой параметры соответствующие терминофлошной или терминофлошной компабилити параметры. Так вот, и наконец, для того, чтобы вообще ваш ваша любая запущенная программа понимала, какой тип терминала имеется, есть примерный термин. Попробуйте ее переопределить во что-нибудь ужасное. Вы видите, как так мне неудобно станет работать на терминале. Просто переопределить примерно термин. Долго пришлось за тем, чтобы указать, что это примерно хуже. Наконец, существует очень-очень библиотека на C, там, на C++, написание программы, которые пользуются терминфо, которая называется Курсис. Ну, если вы, опять-таки, хотите написать программу, но не хотите заморачиваться какими-то конкретными последовательностями, курс устроен очень хитро, про него очень много можно рассказывать. В частности, он, например, помнит сам курс, помнит содержимое всей матрицы. Вот. Другое дело, что сам монитор это не помнит, может, и там дальше что-то дает сладко, это все равно. Ну, чтобы удобнее было, прямо туда вкладывать эти самые символы, да, а потом эти вирусы. Вот. Я пробовал писать на брате курсе, мне понравилось, но действительно. Да. Ну вот. Значит, по-моему, достаточно для того, чтобы самостоятельно смотреть. Вот. Идея состоит в этом, что, вы на терминал вы будете управлять процессом. Все. В следующий раз мы продолжаем знакомиться с Шерлом уже поближе. Вот. И я думаю, что у нас вот такая трехчастная структура останется. Первое время какая-нибудь болтология, я уж найду, что придумать. Да? Потом где-то час изложения, так сказать, низкого уровня, и час изложения, потом, в смысле, 15 минут, половину. Все. Я убежал, у меня сейчас, к сожалению, 10 прямо сейчас.
Вы помните.
Что?
Вы помните, значит, права.
Ну, конечно,
Что у тебя есть там
с того, что...